Цифровизация медицины нам продлит жизнь.
Врачи как подходят? Если пациент не трогать, он либо выздоровеет, либо...
Пациент скорее жив, чем мертв.
Искусственный интеллект мы учим распознавать патологические изменения на видеоизображении.
Кто-то от власти там сказал, что 2024 год. Я надеюсь, Саша и все присутствующие прекрасно понимают, что не о 2024 году речь идет.
Когда мы говорили 2020, такие были магические цифры, мы говорили 2020.
Привет, 20-е.
Да, какое-то будет супер такое ощущение вообще.
Вот если сейчас какая-то случайная бабуля заглянула на наш YouTube-канал, не уходите, бабуль, присаживайтесь. Сейчас будем рассказывать в том числе про поликлиники.
Разговаривать мы об этом будем в антикафе «Зеленая дверь». Здесь можно попить чайку, кофейку, поиграть в настольные игры или просто почитать книжечку.
В лото
тоже, кстати, да. Главный вопрос,
на который мы сегодня должны ответить, собственно, как нам, потенциальным пациентам, эта цифровизация медицины может помочь. И позвали мы в гости
обсудить эту тему директора Института цифровой медицины в Первом Меде Георгия Лебедева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Первый вопрос, который мы должны задать, он очевидный на поверхности, но без него никак нельзя разобраться в понятиях. Цифровизация медицины – это что? Что вы как…
Что профессионалы вкладывают, да, вот в этот термин?
Вообще это совокупность трех основных компонентов. Угу. Первый компонент – это электронный документооборот. То есть когда мы уходим от бумажных носителей, все начинается в электронном виде. Сейчас элементы этого электронного документооборота у нас в стране реализованы. То есть через портал госуслуг можно зайти в личный кабинет, и там есть мой кабинет, мое здоровье, и там можно получить какие-то услуги уже в электронном виде. Количество этих услуг будет все время увеличиваться. В конце концов, будет реализован механизм, когда ты можешь прямо из дома зайти вот на портал госуслуг, найти врача, обратиться к нему, записаться на заочный прием и получить медицинскую услугу, или как называем, телемедицинскую услугу, медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий. То есть, и вообще весь документооборот должен быть безбумажным. То есть пациент пришел, врач с ним... То есть пациент не должен, его в регистратуре не должны ничего про него записывать, он просто там полис прокатали через устройство, и сразу про него всю информацию видим, мы знаем, дальше он записался на прием к врачу, и врач уже сразу у себя на компьютере видит, что в такой-то срок придет такой-то пациент. И он про этого пациента сразу видит все, он понимает, зачем пациент к нему пришел, какие у него могут быть проблемы, и он уже, в принципе, представляет, а что надо с этим пациентом делать. Это вот такая достаточно удобная вещь.
Это в идеальном мире.
Вторая составляющая.
Это первая составляющая, да. Вторая составляющая – это телемедицина. Это возможность оказания медицинских услуг с применением телемедицинских технологий. Она себя включает как консультация между двумя врачами, там по случаю пациента, консультация врача и пациента. И самое главное, то, что мы считаем вот настоящей телемедициной, это дистанционное наблюдение за состоянием здоровья или дистанционный мониторинг состояния здоровья. Когда пациент фактически у себя на дому может сделать, как мы его называем, госпиталь на дому, сделать фактически больницу на дому и лечиться из дома. Это вот такой очень важный момент, когда пациенту не надо терять время, чтобы ходить в поликлинику.
Третья составляющая.
Значит, мы говорим, теперь вот если эти данные мы обработаем с помощью математических методов, возьмем методы искусственного интеллекта, найдем те зависимости, которые врач найти не может, найдем какие-то дополнительные, обработаем какие-то большие данные, поведение пациента в социальных сетях, там еще возьмем откуда-то какие-то данные, и все это сварим
даже
вместе.
Даже это проверяете?
Мы получим,
еще нет.
Мы получим с вами, что мы получим, вот это называется цифровое здравоохранение.
Портрет когда населения.
Вот это все вместе, и хранящиеся данные, и математические методы, которые их обрабатывают, все это в совокупности называется цифровое здравоохранение или цифровая медицина.
Смотрите, что нет, вот прям вот мне непонятно. Вы описали сейчас, вы сказали то, что сейчас де-факто и де-юре есть в стране. Я считаю, что де-факто и де-юре это есть даже в Москве не до конца. Смотрите, вы сами сказали, что в разных больницах разные стандарты подхода к даже цифровому электронному документообороту.
Ну, платформы просто разные, да?
Почему в законе этого не оказалось?
Нет, в законе это как раз есть. Закон определяет норму. То есть на самом деле вот эта вот система передачи данных, она определена единая. И неважно, какая программа и какой программный продукт стоит в больнице, какая там электронная медицинская карта используется, какая медицинская информационная система, все они должны, все эти системы, функционировать в соответствии с едиными требованиями. Единые требования включают единую систему классификации, единую систему правила обработки данных, единые форматы данных, которыми обмениваются между собой медицинские организации.
Что мешает сейчас привести это в действие?
Да ничего не мешает, пожалуйста.
Только нужны вам...
Смотри, я еще раз говорю, смотри, для того, чтобы заработало цифровое или там электронное здравоохранение, необходимо создать инфраструктуру. То есть мы должны, чтобы в каждой больнице, которая подключается к этой системе, должны быть обязательно выделены канал интернет, должны стоять компьютеры, у каждого врача должен быть компьютер, у каждого все компьютеры должны быть в единую сеть, сеть должна быть связана с другими, с интернетом, должны быть защищенные каналы, потому что мы должны обеспечить безопасность всех данных. И когда вот мы начинаем перечислять вот этот набор требований, которые должны составлять инфраструктуру, оказывается, что мы на сегодняшний день еще не можем в каждой больнице обеспечить.
Привет, 2020 такую... год, и в некоторых деревнях сейчас работают же, фельдшеры без компьютеров.
Фельдшеров нет, господи.
Сейчас, мы уже, кстати, вот мы сейчас и в Первом меди, и в других организациях разрабатываем требования к оснащению фельдшерско-акушерского пункта. В эти требования мы вкладываем как раз наличие мобильных медицинских устройств, недорогих устройств.
А сколько стоит оборудовать фельдшерский пункт?
Фельдшерский пункт, я так думаю, что надо смотреть, в первую очередь, конечно, это помещение должно быть выделено, но это вот, как мы будем, то есть это оплата помещения должна быть, или там аренда помещения, а дальше оборудование, которое там будет использоваться.
10 миллионов не хватит?
Должно хватить, по идее.
На если, один.
Если мы будем брать мобильное медицинское оборудование, то как раз это, в эту цифру мы вкладываемся. Мы не говорим, что надо поставить там компьютерный томограф. Мы говорим, да, там должен появиться мобильный УЗИ, должен появиться мобильный кардиограф, должен появиться мобильный тонометр, там термометр, то есть мобильный газоанализатор, или там анализатор крови. Вот когда мы такой набор отработаем и дадим возможность фельдшеру быстро у себя там прямо на месте пациента в течение нескольких минут обследовать и получить всю необходимую информацию, это должно стоить до 10 миллионов рублей. Да. Угу. Но самое у нас на сегодняшний день главное условие, что каждый прибор должен быть зарегистрирован в Росздравнадзоре. Угу. Должен получить регистрационное свидетельство и быть зарегистрирован в Росздравнадзоре. То есть мы не можем применять приборы, оборудование медицинское для оказания медицинской помощи, которое не зарегистрировано в установленном порядке. Если оборудование зарегистрировано, то да, ты можешь его оснащать в фельдшерско-акушерский пункт. И у фельдшера должен быть прибор кардиометр, тонометр, там, мобильный аппарат УЗИ. Сейчас появляется уже мобильный какой-то рентген, визиографы могут появиться, то есть можно сразу рентген сделать дистанционно, плюс можно, если появится анализатор, портативный анализатор крови, то есть можно сделать и хороший и биологический, и биохимический анализ, и общий анализ крови можно сделать, и эти данные все в электронном виде можно передать врачу в тот центр, который может оценить, насколько, а поскольку рядом с пациентом находится фельдшер, который, в принципе, может адекватно увидеть состояние пациента, то врачу не обязательно
приезжать на место.
Конечно.
Телемедицина – это вообще очень крутой кейс. Я за него ратую, в отличие от нашего скептика Алексея. Я тот человек, который готов своими облачными данными с приложения, там, с браслета поделиться со своими всеми врачами в государственной поликлинике, в частной клинике.
Нужно это делать?
Да, это предусмотрено?
В принципе, уже некоторые страховые компании такие сервисы предлагают.
Некоторые.
По ДМС можно. И... У нас не до конца зарегулировано это мероприятие.
А почему?
Потому что не отработан еще механизм. Только-только появился закон. И, кстати, нам в Первом меди Минздравом поручено разработать нормативные документы, обеспечивающие дистанционное наблюдение состояния здоровья.
А что вы сейчас, в чем заключается вот это вот
тестовое? Передача данных персональных в этом
смотри,
случае?
Смотри, первая передача данных. То есть мы должны обеспечить без искажений, передачу данных без искажений, передачу данных бесперебойно и передачу данных в соответствии с каким-то в нужное место. Дальше мы должны обеспечить интерпретацию этих данных для врача. Он должен их увидеть. То есть мы должны обеспечить ему рабочее место, на котором он эти данные увидит. Дальше мы должны обеспечить порядок, а как должен врач реагировать, если у пациента произошли какие-то изменения. Ну, то есть пациент вот одел браслет, одел на себя какое-то еще устройство, там одел тонометр. И он эти данные передает с какой-то дискретностью. Ночью раз у него скакануло давление, у него там увеличился сахар в крови, у него то есть что-то еще произошло, что требует... А врач спит. Значит, мы должны обеспечить службу медицинской организации,
которая... Скорая помощь онлайн.
Скорая помощь онлайн. То есть должен быть дежурный врач, который круглосуточно наблюдает за набором всех пациентов, которые подключены к дистанционному мониторингу, и в случае возникновения какой-то нештатной ситуации, то есть зашкаливания какого-то показателя, реагирует на это. Либо он пациенту звонит, срочно прими таблетку, либо он вызывает скорую помощь к этому пациенту, его везут в больницу. То есть вот этот механизм мы должны отработать. Там же еще в чем проблема? У нас приборы приезжают, они очень мало зарегистрированных устройств, которые мобильные. Они быстро очень меняются. Жизнь такая, что они быстро появляются, быстро где-то вот они в Америке появился новый прибор, его там зарегистрировали в идее, к нам приезжают, у нас год его регистрация занимает, не меньше года. стоит достаточно приличных денег. То есть нужно суметь сделать так, чтобы быстро проводить испытания этих приборов. Можно быть разрешить какой-то, если у него есть регистрационное свидетельство другой страны, там, или FDA американской, или еще какой-то, разрешить его по ускоренной процедуре здесь регистрироваться. Тогда эти приборы, которые выходят на рынок, они быстро регистрируются. Второе, все эти приборы должны в едином формате данные передавать в систему управления врача. То есть на сегодняшний день очень много китайских приборов, они все разные передают сигналы. Я видел порядка 10 кардиографов, ну, которые там измеряют там, в 2-3 измерениях, отведениях, там еще такие более сложные приборы. Но у них у всех разный формат передачи данных. То есть во всем мире эта проблема. Изготовителей приборов много. Пока четко договорились только разработчики системы, которые работают с видеоизображениями. Есть единый формат DICOM, который требования к изображению КТ, МРТ, рентгену, там, какому-то...
Единый на планете.
Флюорографии. Они единые требования. То есть собрались основные производители, General Electric, Toshiba и Siemens, и первыми вместе с Американским институтом радиологических исследований создали комитет, который разработал единый стандарт обмена. Они долго договаривались, даже был стандарт, они его по-разному интерпретировали, делал так, что если ты на Siemens сделал на Toshiba, ты его не прочитаешь, но на сегодняшний день они эту уже задачу решили. То есть вот в этой области уже порядок наведен, есть единые требования, и этот DICOM у нас уже является ГОСТом. Мы его сделали ГОСТом, он уже его можно применять в России. Значит, теперь надо договориться о других, о всех приборах. Они должны тоже давать в едином формате данные, которые будут пониматься одинаково всеми. Причем это лучше всего делать, чтобы это была мировая практика, потому что мы же не можем все время быть отдельно от всего оставшегося мира. На первом этапе мы должны дать возможность врачу вообще комплексно оценить состояние здоровья пациента. То есть увидеть всю информацию, всю историю его развития. То есть чем болел в детстве, чем какие травмы получал, какие были проблемы, чем, ну, вообще какие были оперативные вмешательства. То есть и очень часто пациент приходит к врачу, и врач не видит, что сказал другой врач. Врач не видит, что было у пациента раньше. То есть человек приходит к кардиолог назначает лекарство, у него почечная недостаточность, которая не позволяет лекарство применить. То есть должны быть построены математические модели, системы, которые в первую очередь, например, определяют там, фармакотерапию, которая должна быть назначена пациенту. Потому что если человек с большим набором заболеваний, болячек, применяет много-много препаратов, они в совокупности могут создавать химический набор, который отрицательно влияет на здоровье пациента. То есть должна быть... Это уже информационная система, врач не в состоянии это посчитать и понять. То есть это, в принципе, человек не может это все оценить. А человек, пациент принимает 30 препаратов, как они там между собой взаимодействуют, это и химик не поймет. Учим компьютеры распознавать патологические изменения на видеоизображении.
Вот.
То есть сделали рентген. Компьютер может увидеть, что есть подозрение там, на развитие рака легкого, на развитие хронической обструктивной болезни легких, на пневмонию. Там. Дальше распознавать там, какие-то патологии. Вот наши партнеры, третье мнение есть, они вот научились вот по рентгенограмме легких распознавать патологии в легких, уже научили компьютер с вероятностью 93%. Если мы возьмем по фотографии глазного дна определить некоторые заболевания, связанные с повышенным давлением, там, с диабетом, то есть уже по фотографии глазного дна можно увидеть те заболевания, которые не видны другим. Дальше мы получили очень хорошие результаты по анализу сканированного материала рака крови. То есть когда костный мозг или кровь специальным образом обрабатывается, наносит на стеклышко, и там потом врач-гистолог определяет, есть ли наличие ракового заболевания. Вот это уже там есть такие уже решения. Они...
Когда это будет внедряться?
Это уже начинает внедряться. Практика. Ну, начинает внедряться. То есть, поймите меня правильно, для того, чтобы внедрить анализ рака клеток рака крови, надо обеспечить, чтобы одинаково все сделали этот анализ. Чтобы одинаково наносили на стеклышки, чтобы одинаково это все обрабатывали. То есть это на сегодняшний день достаточно ограниченные решения. Но они начинают появляться. Ну, я вот такой пример. Например, есть машина, лабораторная машина приехала в деревню, там нет фельдшерско-акушерского пункта. Все люди прошли через эту машину в течение дня. Все снимки отправили в компьютер, загрузили, компьютер обработал их, увидел патологии там у 10 человек, да, и сказал, этих людей надо отправить на дополнительное обследование.
В райцентр.
В райцентр, на дополнительное обследование. То есть дальше приехали в другую деревню, так вот раз, в течение там, месяца всех жителей области просканировали. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы система с четкой вероятностью давала подтверждение, что есть или нет патологии. И здесь нужно поставить, вот здесь как раз появляется необходимо регулирование всех этих отношений. Должны быть требования к системе искусственного интеллекта, что это такое, что вообще такое система искусственного интеллекта. Дальше, какой ты математический метод используешь? Вот мы говорим, мы там используем нейронную сеть, что-то там обучили. А какую нейронную сеть? А какую ты взял математический аппарат. Чей математический аппарат? Это вот как бы диагностика, это одно из направлений. Угу. Следующее направление там медицина, развитие системы искусственного интеллекта, наблюдение за пациентом, наблюдение за медсестрой. Ну, вот...
У нас же есть Яндекс.Доктор или Яндекс.Врач, что-то такое. Ну, все привыкли, что это наш гигант, да, IT-индустрии. А кроме них кто-нибудь может заняться созданием, вот, внедрением подобных
технологий?
Ну, созданием
занимается большое количество организаций и фирм. И вот я скажу, наибольшие успехи, например, они, вот третье мнение наши партнеры фирмы, можно посмотреть 3D Opinion в интернете набрать, посмотрите, которые решения на сегодняшний день есть. Там Сколковские, это все как бы поддерживаемые Сколковые решения. Есть решение там Кабрейн, есть решение Боткина АИ, то есть которые, в принципе, делают приблизительно одинаковые вещи. То есть пытаются, построили, те, которые построили нейронную сеть, распознающую патологии органов грудной клетки. Сейчас вот в первом меде мы делаем интересное решение, которое позволяет наблюдать за операционными столами. То есть мы определяем, что пациент появился на операционном столе, начала работать операционная бригада закончила работать, и пациента убрали со стола.
А зачем вам это?
Это нужно для человека, который, для заведующего оперблока. У него 14 операционных столов, и он не успевает сразу за всеми столами проследить, хотя везде стоят видеокамеры. Или он сам ушел на операцию.
Вот то, что вы описывали, когда врач дежурит, следит за удаленными пациентами, зачем вам врач?
Но человеку для того, чтобы... понять, что с ним, ему хочется, чтобы был разговор с врачом, спросить, доктор, не извините, что все так серьезно. Ведь очень часто мы сделали какое-то обследование, там врач, который пишет заключение, рентгенолог, он пишет, он может написать там такие ужасные вещи, что думаешь, боже мой, все, осталось немножко. К врачу приходишь, он, да не обращай внимания. Или вот там кардиограмму снимают, там раз, эту барышню, прямо кардиолог смотрит, говорит, ничего страшного.
Интерпретирует.
Ну, то есть врач, он понимает, что это не страшно. И вот пока мы не научим систему информационную, систему искусственного интеллекта реагировать, как реагирует нормальный врач, мы говорить о том, что мы можем убрать врача из контура, мы никак не получится.
У нас в конце каждого выпуска есть некий набор вопросов, которые мы предлагаем всем гостям. И первый вопрос, скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, самый крутой ученый?
Из стариков, наверное, Менделеев у нас крутой ученый. А современные коллеги, у нас же там Алферов был, физик, лауреат Нобелевской премии. Ну, все наши лауреаты Нобелевской премии физики, вот, и в том числе и Сахаров, который водородную бомбу изобрел.
Самый крутой ученый сейчас.
Я, например, считаю, что мой друг Игорь Рештов, великий ученый, наш академик в первом меди, великолепный хирург,
лежит
операции, делает какие-то уникальные операции. В области управления здравоохранением, на мой взгляд, Стародубов Владимир Иванович, величайший ученый, который один из немногих людей сейчас на сегодняшний день, который понимает проблемы развития здравоохранения, что это такое и как им управлять.
Три идеальных места для плодотворной деятельности ученого? Абстрактного ученого или...
Домашний кабинет, на первом месте, когда у тебя хороший кабинет, и никто тебе не мешает, ты можешь здесь работать. Второй рабочий кабинет, где ты обычно работаешь. Третий – дача, наверное.
Отлично.
Отлично. А если заниматься медициной, ну, обычно спрашиваем наукой, если заниматься медициной не в России, то где?
Цифровизации.
Да, мне кажется, просто медициной.
Сложно мне сказать, потому что мы российские люди. Мы в первую очередь радеем за Россию. То есть мы считаем, что все новое должно
быть. Мы все поняли, вы патриот. А если не в России?
Не знаю даже.
В Америку бы поехали, условно говоря, да, вы там занялись бы медициной.
Ну, на сегодняшний день я умею заниматься цифровыми технологиями. В принципе, цифровыми технологиями все равно где заниматься. Они в Америке цифровые, в Европе цифровые, в Азии цифровые.
Завтра вам дают 10 миллионов рублей на вашу профессиональную деятельность, во что вы их вкладываете?
Сейчас бабуля наша всплакнула. Деньжище-то какие?
Ну, это называется у нас грантовая поддержка научных исследований. Если мы выиграем грант, то мы этот грант вкладываем в первую очередь в зарплату тех специалистов, которые производят продукт, и в закупку оборудования, которое необходимо для выполнения этих работ.
Бинго. Спасибо вам большое. Я нашим зрителям пожелаю не болеть, а если болеете, то болейте с цифрой.
Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Прощаемся с вами. До новых встреч.
Пока-пока.